Новости часа представила Любовь Баматова. Московское время 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Ситуация в Киргизии вновь обострилась. В Бишкеке прошла демонстрация в поддержку оппозиционного бизнесмена и с требованием встречи с президентом Розой Атунбаевой. Борьба с разливом нефти в Мексиканском заливе близка к завершению, полагают эксперты, однако ущерб для экологии еще предстоит оценить. Для чего Наоми Кэмпбелл вызывали в Международный трибунал в Гааге? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, ситуация в Киргизии вновь обострилась. В Бишкеке на площади у здания парламента собрались несколько тысяч сторонников бывшего кандидата в президенты страны бизнесмена Урмата Барыктыбасова. В киргизскую столицу прибыл и сам Барыктыбасов, но силами правопорядка на въезде в город его сторонники были разогнаны, а сам он скрылся. За событиями в Бишкеке следит наш корреспондент Виталий Камышев.
Накануне некоторые киргизские политики говорили о созыве народного курултая, на котором должна была обсуждаться сложившаяся в республике ситуация и пути выхода из нее. С подготовки курултая, который тогда планировала оппозиция Курманбеку Бакиеву, в апреле этого года начались события, приведшие к свержению президента республики. Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов не склонен недооценивать сложность нынешней политической ситуации в Киргизии.
То есть ситуация крайне обострена, и она воспроизводит буквально один к одному ситуации, при которых в апреле этого года был свергнут президент Бакиев. То есть толпа явно неуправляема, во всяком случае, внешне, а если управляем это людьми типа человека по имени Урмат Барыктыбасов, который уже прославился тем, что 5 лет назад, в июне 2005 года, попытался силой взять дом правительства, потому что требовал, чтобы его зарегистрировали в качестве кандидата в президенты на президентских выборах 2005 года. Он контролирует, как утверждают, значительные силы его сторонников в районе Сикутской области. Ситуация крайне накалена, она просто говорит о том, что Киргизия по-прежнему остается страной, в которой власть центральная очень слаба, авторитет правоохранительных органов и их ресурсы не пользуются популярностью у населения, где клановая система общества настолько превалирует над гражданским обществом и над уважением к законам, что любой маломальский авторитетный деятель из какого-либо села может привести в город несколько сотен своих сторонников и потребовать, чтобы к нему вышел президент страны.
Говорит журналист Аркадий Дубнов. С последними новостями из Бишкека корреспондент радио «Свобода» Надежда Толкунова.
Спецназ на подступах к Бишкеку в местечке Кершолк разогнал сторонников Барыктыбасова, применив спецсредства. Слезоточивый газ, дубинки и шумовые гранаты. Сторонники Барыктыбасова разбежались, были слышны также предупредительные выстрелы в воздух. И по сообщению очевидцев, имеются раненые от применения дубинок милицейских. Погибших нет, но официально в больницы республики, ни в одну больницу республики, раненые и убитые не поступали. В Бишкеке на площади тоже уже все спокойно, его сторонники разошлись, а сам Урмат Барыктыбасов, по словам представителя генпрокуратуры Бекназарова, он скрылся в неизвестном направлении, и властям дано указание его немедленно арестовать, потому что уже пришел запрос из Казахстана на его экстрадицию. Он, оказывается, является также гражданином Казахстана, где совершил ряд экономических преступлений и находится в розыске. Здесь принимали участие его соотечественники из Иссыкульской области, и очень много, вот я сама видела, в основном это были молодые люди спортивного телосложения, криминального вида.
В течение дня поступали противоречивые довольно из разных агентств сообщения. От начала говорилось о том, что власти готовы вступить в переговоры. Затем стало известно о разгоне этого митинга. Были ли какие-то переговоры властей с представителями Барыктыбасова на самом деле?
На самом деле переговоры такие были, которые закончились ничем, потому что Барыктыбасов выдвинул, по словам советника президента Атунбаевой, по словам Чубека Тургуналиева, он выдвинул неприемлемые требования и условия. Во-первых, он потребовал, чтобы власти его сегодня же назначили премьер-министром. Во-вторых, чтобы прекратили все уголовные дела в его отношении. В-третьих, чтобы дали проводить свободный митинг Курултай его сторонникам на площади в Бишкеке. Он покинул милицейский пост в пригороде Бишкека в местечке Кишолк и уехал на своей автомашине в сопровождении своей многочисленной охраны, вооруженной в неизвестном направлении, он скрылся.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Киргизии Надежда Толкунова. Собравшихся в центре Бишкека вряд ли можно назвать оппозицией в чистом виде. Скорее, это сторонники одного влиятельного человека, Урмата Барыктыбасова, которого, в свою очередь, трудно назвать политиком в чистом виде, считает киргизский политолог Эльмира Нагайбаева.
Урмат Барыктыбасов, он в свое время уже пытался брать Белый дом еще во времена Бакиева. Эта личность достаточно одиозная, ее связывают с криминальным миром. Он достаточно успешный предприниматель при Исыкуле, здесь город Балыкши. И он долгое время находился под следствием и был вне территории Кыргызстана. Была информация, что он находился в Дубае, в Казахстане. И вчера буквально по всем каналам в Кыргызстане пошла информация, что у него казахское гражданство. Это говорит о том, что он не может баллотироваться в парламент. Поскольку на него заведено криминальное дело, для него был закрыт въезд в Кыргызстан. Давно мутировали слухи, что он собирает силы определенные на побережье Исыкуля, в Чуйской области, опираясь на криминальные структуры прежде всего.
Может ли создать Барыктыбасов какие-то серьезные проблемы в сегодняшней власти в республике? Много ли у него ресурсов?
Сказать точно об этом сложно. Хотя он долгое время позиционировался как успешный предприниматель, у которого был свой бизнес в Дубае, в том числе какие-то высотные здания, отели. Свой бизнес в Казахстане достаточно успешный. Финансово и соотношение с Кыргызстаном, возможно, он достаточно потенциален. С точки зрения политической, на сегодняшний день мало кто его поддерживает. Во всяком случае, никто об этом не заявлял. И третий момент, то, что он связан с криминалом, это то табу, которое, наверное, не каждая политическая сила могла бы нарушить.
Тем не менее, Эльмира Нагайбаева считает, что опасность дестабилизации обстановки в стране сохраняется. Хотя она и убеждена в том, что вряд ли Урмат Барыктыбасов координирует свои действия со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым.
Но есть опасность, поскольку ситуация сложная в Кыргызстане, ситуация достаточно проблематична на юге. У нас тут поднялся вопрос о вводе полицейских ОБСЕ. И очень многие силы выступили против. В том числе ведущие чиновники на уровне мэра города Аша на юге, которые пытаются оппонировать нынешнему президенту Атымбаевой. Очень сложно представить, что эти силы могут сомкнуться и объединиться против нынешнего правительства. Но есть риск. Сказать о том, что государство достаточно сильное и может еще силовые структуры могут владеть ситуацией на 100%, очень сложно.
Информационные агентства сообщают о том, что разгон митинга сторонников Урмата Барыктыбасова начался в пригороде города Кант, примерно в 20 километрах от столицы Киргизии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Мировой суд оштрафовал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову на 1500 рублей по обвинению в организации несанкционированной акции. Чирикова инкриминирует также неповиновение сотруднику милиции во время разгона палаточного лагеря экологов в Химкинском лесу 28 июля. В Киргизии сторонники оппозиционного политика Урмата Барыктыбасова покинули Бишкек и движутся по направлению к городу Нарын в пригороде столицы. В Москве число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы сегодня – Академия православной музыки в Великом Новгороде, справочник мусульманской женщины, книга «Новая Голландия. Ее окружение» и обзор Международного театрального фестиваля имени Чехова. Таковы темы сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» российского часа. Слушайте в 9 вечера по Москве сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства. В поддержку этой меры высказался ранее премьер-министр Владимир Путин. Число жертв природных пожаров, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, сейчас составляет 50 человек, по официальным данным. Ранее сообщалось о 48 погибших, более 3,5 тысяч людей остались без крова. В одном из наиболее пострадавших регионов, в Нижегородской области, в Иксинском районе, работает наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко. Вот что она рассказывает об обстановке в этом месте по телефону с места события.
Сейчас над Иксинским районом скопилось большое количество дыма, видимость всего лишь на несколько метров. Все как в тумане, и вместо солнца такой небольшой красный шар. Вчера на пресс-конференции поздно вечером заместитель главы администрации Выксинского района сказал, что в данный момент тушат лишь 20 тысяч гектаров леса. Лесники не верят этому, говорят, что выгорело на самом деле намного больше, потому что есть целое лесничество, где леса практически не осталось. Сохраняется напряженная социальная обстановка. Мы побывали в деревне Верхняя Верея, выгоревшей практически полностью. Осталось только 2 дома из более чем 500. Официально погибшими числится 19 человек, но продолжаются следственные действия. Есть пропавшие без вести. И вот, к сожалению, буквально на моих глазах были обнаружены человеческие останки. Они поместились просто в небольшой конверт формата А4 с надписью «Прокуратура». Потом были процедура опознания. И очевидцы говорят, что жертв будет еще больше. На пепелище сейчас находятся люди. Они пытаются спасти то, что можно спасти. Но пожар был очень сильный. Практически ничего не осталось. Люди просто собирают металлолом в надежде его затем сдать. Также, что еще добавить? Сейчас мы находимся непосредственно в лесу. На пожарную машину, которая прибыла из Уфы. Всего направлена в Иксинский район. У нас несколько таких машин, и держится, идет практически круглосуточно. Кроме специалистов, лес охраняют и добровольцы. Они, мы проезжали мимо участка, где через каждые 100 метров дежурят люди. С помощью бензопилы они сваливают сосны, чтобы в случае пожара не были задеты линии электропередач. Говорят, что пожар невозможно тушить с воздуха, настолько сильная завеса дыма. Просто не видно, что именно тушить. Была определенная проблема с рациями. По неофициальной информации, как говорят добровольцы, защитники леса, как говорят лесники, бывают проблемы даже с вызовом пожарных, потому что они не везде берет рации, приходится пользоваться мобильной связью, которая также работает нестабильно. Но в целом власти говорят, что пожар локализован. Правда, сегодня, например, дыма над Выксой гораздо больше, чем вчера. Но это, говорят, что из-за изменившегося ветра. И поможет затушить пожар только стихия, только дождь. Вот что говорят даже специалисты.
Это была наш специальный корреспондент Нижегородской области Анастасия Кириленко. Она передавала из Выксинского района этого региона. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня мировой суд оштрафовал лидера движения в защиту химкинского леса Евгению Чирикову на 1500 рублей по обвинению в организации несанкционированной акции. Чирикова инкриминирует также неповиновение сотруднику милиции во время разгона палаточного лагеря экологов в химкинском лесу 28 июля. Рассмотрение этого пункта обвинения еще продолжается. По информации активиста партии «Яблоко» Артура Гроховского, выступающего защитником Чириковой, суд удовлетворил их ходатайство и прекратил заслуживать свидетельские показания милиционеров. Накануне, напомню, Евгению Чирикову задержали и силой доставили в отделение милиции, где рассматривали
расспрашивали о нападении на здание администрации Химок 28 июля, однако она заявила, что ничего не знает, а лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к президенту Дмитрию Медведеву с требованием ввести мораторий на вырубку химкинского леса из-за пожароопасной ситуации, рассказывает Максим Ярошевский.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился с просьбой к президенту Дмитрию Медведеву установить мораторий на вырубку химкинского леса. Главная причина – пожароопасная ситуация, которая сложилась сегодня в том числе в Подмосковье. К обращению политик прилагает фотографии, на которых запечатлены стоянки вырубщиков с кострищами и разбросанные вдоль просек канистры с топливом для техники и бензопил. Говорит Сергей Митрохин.
Когда я вместе с защитниками химкинского леса отправлялся туда, я всегда видел огромное количество людей, причем непонятно кого. Не только милиция и ЧОП, но и какие-то молодые люди, периодически заворачивающие майки у себя на головах. Кроме того, конечно, возмутительный факт разжигания костров в лагере порубщиков милиции и ЧОПа, которые мы зафиксировали на камеру. Первое обвинение в адрес защитников леса как раз заключалось в том, что они жгут костры. Жгет костры сама милиция и те, кто рубит лес. С точки зрения пожароопасности, сейчас вырубка химкинского леса должна привлечь внимание МЧС и других инстанций. Об этом я и пишу президенту. Ну и, конечно же, абсолютно недопустимо вырубать леса в то время, как они выгорают в силу жары. Это выглядит как какой-то абсолютный абсурд.
Защитник химкинского леса Евгения Чирикова, вчера принудительно доставленная на допрос в отделение милиции в Москве, намерена в ближайшее время подать в прокуратуру жалобу на действия сотрудников милиции и бойцов ОМОНа. В правоохранительных органах ее обвинили в том, что она по повестке не явилась на допрос по делу о нападении на мэрию Химок. По какой конкретно статье экологи будут обращаться в прокуратуру, лидер защитников леса пока не знает и уже с сегодняшнего дня консультируется по этому вопросу с адвокатами.
Согласитесь, это как-то немножечко недостойно, когда 20 мужчин подбегают быстро к женщине в центре Москвы в 21 веке, начинают ее скручивать, куда-то тащить, в то время как ко мне можно было бы просто цивилизованно подойти, предложить проследовать, показав соответствующие бумаги. И, естественно, я как цивилизованный нормальный человек с ним проследовала, куда они скажут, если это нужно. Еще, мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что сейчас, мне кажется, вот в отношении лесозащитного пояса Москвы после вот этого лета с экологической катастрофой, и по-другому я не скажу, потому что на улицах, вот вчера, например, я видела полно людей в масках, этот белый смог, пояс, который остался лесозащитный, он даже с ним не может справиться. И вот значение лесов, оно, мне кажется, должно быть пересмотрено. Мы видим, что даже сейчас, когда мы окружены лесозащитным поясом Москвы, он с ним не справляется. Ну что же с ним будет, что же с нами будет, когда этого лесозащитного пояса не станет?
Защитники химкинского леса уже подали обращение в администрацию Химок и мэрию Москвы с просьбой разрешить им провести митинги против незаконных, по их мнению, вырубок. Ответ от чиновников пока что экологи не получили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Очередные полчаса нашей программы завершит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама, чьи рейтинги популярности резко снижаются в последние недели, пытается воссоздать коалицию, которая привела его к победе на выборах 2 года назад. Этот электорат жизненно необходим демократической партии, опасающейся жестокого поражения на ноябрьских выборах в Конгресс. Слово Алану Давыдову.
Президент Обама в среду выступил в Вашингтоне перед управляющим исполнительным советом объединения Американской Федерации Труда Конгресс Производственных Профсоюзов. Президент призвал лидеров американских профсоюзов мобилизовать своих членов на поддержку демократической партии, чтобы сохранить ее большинство в ходе ноябрьских выборов в Конгресс. Сегодняшний выбор перед избирателями, сказал Обама, это выбор между теми, кто сражается за интересы среднего класса и теми, кто пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь. Мы намерены продолжать бороться за такую экономику, которая работает на всех, а не только на горстку обладателей привилегий. Безуспешные пока попытки нынешней администрации повысить занятость снижают как оптимизм американцев, так и общественный рейтинг президента. Эти настроения избирателей желают обратить в свою пользу республиканцы. Но Обама утверждает, что возможный приход республиканского большинства в Конгресс будет означать возврат к первопричине нынешней рецессии. В среду он старался убедить руководство профсоюзов, что экономика страны под руководством его администрации выходит на верный путь. Прокомментировать апеллирование Обамы к профсоюзам я попросил политолога Уильяма Аллена, профессора Университета штата Мичиган. Президент прилагает очень серьезные усилия, обращаясь к профсоюзам за такой же поддержкой, какую они оказали ему на президентских выборах 2008 года. Он рассчитывает воссоздать коалицию, которая 2 года назад привела его в Белый дом. Его речь в среду, как и поездка неделю назад в Детройт, направлена направлена на реализацию этих надежд. Обама хочет воскресить энтузиазм и привести на выборы избирателей из той предвыборной коалиции, чтобы посодействовать победе своей партии на выборах в ноябре. В среду президент Обама уподобил разницу между демократами и республиканцами автомобильной коробке передач. Буква «Д», сказал он, означает движение вперед, в то время как буква «Р» – езду задним ходом.
Рассказывал Алан Давыдов. Призывом пересмотреть положение об автоматическом предоставлении гражданства всем детям, рожденным на территории США, выступили влиятельные законодатели-республиканцы. Они считают, что это поощряет нелегальную иммиграцию, рассказывает Ян Рунов.
Одним из первых высказался в поддержку этой идеи сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдзи Грэм. Он сказал, что нелегалы, оказавшись в Америке, рожают детей, которые автоматически получают гражданство. «Мы должны изменить нашу конституцию», — сказал он, — «чтобы дети нелегалов не могли автоматически становиться гражданами Соединенных Штатов». Критики этого предложения не считают, что столь радикальную идею удастся реализовать. Тем не менее, у нее появляются довольно влиятельные сторонники, такие как, например, сенатор-республиканец из Аризоны Джон Кайл. В 14-й поправке к Конституции есть пункт, по которому, если человек рожден в Соединенных Штатах, он автоматически становится гражданином страны, независимо ни от чего. Но теперь, в связи с наплывом нелегальных иммигрантов, возник вопрос, если оба родителя находятся в Соединенных Штатах в нарушении иммиграционных законов, можно ли их вознаграждать за это предоставлением гражданства родившемуся у них в Америке ребенку? Я предложил моему коллеге-сенатору Линдзи Грэму обсудить этот вопрос на специальных слушаниях в Сенате, предварительно проконсультировавшись с экспертами по конституционному праву. Сенатор считает, что предложение о пересмотре права на гражданство для детей нелегалов должно быть частью решения проблемы нелегальной иммиграции. Предполагается, что в Америке сейчас более 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Первым за законодательное решение проблемы взялся штат Аризона, однако федеральный суд приостановил введение той части нового закона, где предписывается проверка документов о легальном статусе жителей штата. «Я думаю, что решение суда было ошибочным», — говорит сенатор Кайл. «Чем больше мы даем послаблений нелегальным иммигрантам, тем больше их становится. В нашем государстве правит закон, и мы обязаны требовать соблюдения наших законов». 14-я поправка к Конституции была принята 142 года назад, чтобы дать возможность рабам и потомкам рабов стать гражданами Соединенных Штатов. Эксперты в области американского права считают, что изменить 14-ю поправку вряд ли удастся. Для этого законопроект должен быть одобрен 2/3 голосов в обеих палатах Конгресса и ратифицирован как минимум в 38 штатах.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мировой суд оштрафовал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову на 1500 рублей по обвинению в организации несанкционированной акции. Чириковой инкриминируется неповиновение сотруднику милиции во время разгона палаточного лагеря экологов в Химкинском лесу 28 июля. Рассмотрение этого пункта обвинения пока продолжается. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа по 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства. Ранее в поддержку этой меры высказался премьер-министр Владимир Путин. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Ранее сообщалось о 48 погибших, более 3500 людей остались без крова. В Киргизии сторонники оппозиционного политика Урмата Барактабасова покинули Бишкек и движутся по направлению к городу Нарын в пригороде столицы. На выезде из города участников акции встречает милиция. Она применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Как сообщили в комитете, дело возбуждено по статье «Халатность». Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы окончательно заглушить ее. Сообщается, что это стало возможным после успеха работ по консервации скважины. Южная Корея начала сегодня в Желтом море крупные военно-морские учения. Как отмечает командование, отрабатываются методы противодействия подводным лодкам. Учения продлятся 5 дней. Правительство Афганистана объявило, что в прошлом месяце в результате ракетных ударов войск международной коалиции под командованием НАТО были убиты не менее 39 мирных жителей, среди них женщины и дети. Продолжаем программу «Время свободы». Одно из главных художественных событий этого лондонского лета – выставка «Дом сюрреализма» в культурном центре «Барбикан». Организаторы демонстрируют теснейшую связь между сюрреализмом, архитектурой 20 века и психоанализом. Наглядные примеры сопровождаются лекциями кураторов, которые пытаются объяснить недосказанное объектами искусства. Наш лондонский корреспондент Анна Асланян побывала на одной из таких лекций.
Выставка «Дом сюрреализма», как следует из названия, посвящена зданиям, помещениям и более общему пространству. Арт-галерея центра «Барбикан» превращена молодыми архитекторами в лабиринт комнат, блуждания по которому вызывают ощущения самые что ни на есть сюрреалистические. Дело не только в том, что зрители окружают работы Сальвадора Дали, Марселя Дюшана, Альберто Джакометти, Рене Магритта и других мастеров представленного тут жанра. Если их убрать, само пространство галереи останется в качестве центрального элемента экспозиции. Необычные архитектурные формы – одна из тем, заинтересовавших сюрреалистов 20-е и 30-е годы прошлого века. Она по-прежнему актуальна для современных представителей этого течения. Из них на выставке представлены в частности Ребекка Хорн, Эдвард Кинхольц и Рэм Колхаас. Дом сюрреализма стоит не только на экспозиции как таковой, но и на устраиваемых в галерее дискуссиях, где можно услышать различные мнения о современном искусстве. На одной из таких встреч выступила куратор выставки Алона Пардо.
В качестве фокуса нашей выставки мы решили взять дом. Дом как архитектурное сооружение и одновременно архитектурный проект. Здесь, как видите, имеются 4 стены, крыша, двери, окна. Все элементы, которые ассоциируются у человека с домом. А кроме того, важной частью является порог. Тот, что ведет из реальности в область фантастического, воображаемого, подсознательного. Иными словами, в пространство сюрреализма. Дом может представляться нам лабиринтом. Фрейд говорил о доме как о ключевом понятии в интерпретации сновидений. К тому же дом нередко сравнивают с телом. Каждый из нас – дом, где обитает наш разум, наш дух. При этом известно, что на фоне сюрреалистического пространства дом тела воспринимается всегда как нечто разъединенное, разбитое на части.
Куратор не случайно вспомнила Фрейда. Как известно, отец психоанализа был фигурой, вдохновлявшей многих сюрреалистов. В 1921 году юный Андре Бретон посетил Фрейда в Вене, а в Лондоне с ним встречался Сальвадор Дали. Правда, доктор Фрейд не отвечал художникам взаимностью, считая их странноватыми, малопонятными фантазерами. Зигмунд Фрейд играет в доме сюрреализма роль привидения, чьи следы заметны во всех комнатах. От кресла, сидя в котором психоаналитик принимал пациентов, до черной двери с глазком, рисунка Роберта Лонга, взявшего за основу фотографии венской квартиры Фрейда.
Согласно Фрейду, как я уже упоминала, дом является важнейшим ключом к пониманию мира подсознательного. Он говорит о том, что это его любимый способ представления организма как единого целого. Одним словом, в глазах Фрейда тело есть дом. Посетив нашу выставку, вы заметите еще вот какую вещь. С самого начала сюрреализм был диаметральной противоположностью модернизма. Наша же выставка предлагает другой взгляд, весьма радикальный. Мы поставили себе целью интерпретировать взаимоотношения между этими течениями по-новому. Сюрреализм не противостоит модернизму, скорее выполняет функцию некой динамичной силы, бросающей ему вызов изнутри. Если принять эту точку зрения, то переплетение сюрреализма и архитектуры становится особенно интересным. Создавая экспозицию, мы старались охватить широкий круг работ художников. Выставка, помимо прочего, представляет собой карту эпохи, предшествовавшей возникновению сюрреализма. Тут использованы образы, которые в свое время интересовали самих сюрреалистов.
Среди архитектурных излишеств, наводняющих дом сюрреализма, дверь с окошками вместо стекла, затянутыми черной кожей, и дверной звонок в форме женской груди. Это работа Марселя Дюшана, которого кураторы называют своим главным архитектором и сообщником сюрреалистов. Они и фильм Бакстера Китона, в котором здание рушится вокруг наблюдателя, задают тон выставки. Один из залов, своего рода прихожая, ведущая в отгороженный занавесом домашний театр, пуст, если не считать инсталляции, свисающей с потолка. Старинный рояль с вываливающимися изнутра потрохами издает звуки, которые тянет назвать потусторонними. Перед зрителем, точнее над ним, концерт в честь анархии Ребекки Хорн. Работа Луизы Буржуа «Выхода нет» 1989 изображает лестницу в никуда, под которой имеется потайной лаз и подвешены два резиновых сердца. О роли разных жанров в доме сюрреализма рассказывает Алона Пардо.
Экспозиция включает в себя весь спектр художественных форм, которые можно назвать ключевыми для языка сюрреализма. Наиболее часто встречающиеся среди них живопись, фотография и, кроме того, кино. Вы увидите множество фильмов, разбросанных по залам выставки. На заре сюрреализма кинематограф пользовался популярностью как новый вид искусства. В те времена строились кинотеатры, которые у сюрреалистов получили название «электрических дворцов». Художники проводили там огромное количество времени. Причем их интересовал не просто линейный нарратив фильма, но сама атмосфера погружения, характеризующая кино. Эти темные залы в сочетании со светлыми пространствами обволакивали человека, заставляли его задуматься. Кино было сродни порогу, за которым раскинулся новый мир.
Дом сюрреализма – место, беспокоящее воображение каждого, кто его посетил, наводящие на странные мысли, которые, возможно, никогда не выплыли бы из подсознания сами по себе. По словам устроителей выставки, это жилище включает в себя все то, чего нет в рациональном, функционально построенном доме модернизма. Не исключено, что представители модернизма, посетив дом соперников, принялись готовить свой арт-ответ. Чтобы дать сюрреалистам достойный отпор, в качестве теоретической базы уместно взять труды философа де Селби. Последний, если верить его создателю Флену О'Брайену, был мастер порассуждать на тему о домах. По воспоминаниям О'Брайена, череда домов представляется ему чередой неизбежных зол. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Мировая политика». Супермодель Наоми Кэмпбелл дала показания в Гаагском трибунале, рассматривающем дело бывшего президента Либерии. Чарльз Тейлор обвиняется в военных преступлениях. Он был арестован в марте 2006 года. Мы беседуем на эту тему с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Ирина, давайте вначале напомним слушателям историю вопроса. Вообще, почему супермодель Наоми Кэмпбелл оказалась в суде?
Она оказалась в суде, потому что поступила информация о том, что в 1997 году она получила алмазы от либерийского диктатора Чарльза Тейлора. Дело Чарльза Тейлора сейчас рассматривает Международный трибунал по Сьерра-Леоне. Он отчасти международный, отчасти национальный трибунал Сьерра-Леоне, но проходит он, тем не менее, в Гааге по соображениям безопасности, потому что в Сьерра-Леоне Чарльза Тейлора содержать было невозможно. Так вот, в 97 году Наоми Кэмпбелл получила, как она сказала в суде, несколько грязных камешков, которые она передала на благотворительные цели в организацию своему приятелю в Южной Африке, и дальше с этими алмазами дела не имела. Тем не менее, ее показания уже, считают юристы, позволяют проследить связь между грязными кровавыми алмазами в Сьерра-Леоне и деятельностью Чарльза Тейлора. Дело в том, что ООН наложила в свое время запрет на продажу оружия в Либерию во время гражданского конфликта и этнического конфликта в Либерии, и затем такой же запрет был наложен на Сьерра-Леоне. Эти алмазы добывались чудовищным, кровавым, невозможным образом. Собственно, весь конфликт Объединенного революционного фронта в Сьерра-Леоне, который поддерживал Чарльз Тейлор из Либерии, сводился к тому, чтобы захватить алмазные копии. И для добычи добыче этих алмазов использовался и рабский труд, и детский труд, и огромное количество людей было уничтожено именно из-за этих алмазов.
Вы упомянули о том, что признание Наоми Кэмпбелл вот этого факта передачи алмазов в благотворительной организации каким-то образом подтверждает причастность бывшего диктатора Либерии к преступным действиям. Вот чуть подробнее об этом. Каким образом это подтверждается?
Дело в том, что Наоми Кэмпбелл пришла в суд со своим адвокатом, что ей было разрешено, но что на самом деле было исключением из процедуры суда, потому что она боялась, что сами ее действия могут быть расценены как незаконный оборот алмазами. Но дело в том, что сама Наоми призналась в суде, что она получила эти алмазы после того, как встретилась с Чарльзом Тейлором. Не секрет, что красота Наоми не обошла внимания Чарльза Тейлора. Не секрет, что он даже попытался за ней ухаживать. И по ее же собственному показанию, скорее всего, хотя она не спросила у посыльного, откуда эти алмазы, но, скорее всего, эти алмазы... Собственно, она говорит, что она и не знала сначала, что это алмазы, что просто вот грязные камешки. Скорее всего, эти алмазы пришли от Чарльза Тейлора. И это само по себе уже показатель того, что в 97-м году Тейлор имел на руках необработанные алмазы, то есть владел алмазными копиями.
Получается, что модели был сделан подарок, который в результате ее скомпрометировал, а она сразу отдала вот эти грязные камешки, как она говорит, на благотворительность или только после того, как вспыхнул весь этот скандал?
Нет, как она говорит, она передала их сразу на следующее утро. Дело в том, что посылку привезли в течение ночи, даже ее разбудили, и на утро она ее уже отдала. Но при всем при этом ее появление в суде ждали довольно долго.
А с чем это было связано?
Она отказывалась приходить в суд и отказывалась давать показания, опять-таки, даже в качестве свидетеля. Но дело в том, что неявка в международный суд, даже суд, который имеет такой смешанный международный и национальный характер, как трибунал по Сьерра-Леоне, неявка в суд грозит 7 годами лишения свободы. Поэтому, в конце концов, выбора у супермодели не было.
Ну, она так или иначе предстала в качестве свидетеля. Можно ли говорить о том, что она была в какой-то степени ключевым свидетелем на процессе, или вот тот интерес, который проявляется к ее сегодняшнему выступлению в суде, связан именно с ее, ну, внешними данными, в первую очередь?
Нет, конечно, она не ключевой свидетель, но она явно тот свидетель, который привлекает внимание прессы, включая желтую прессу, ну и привлекает внимание общества, естественно. Дело в том, что Тейлору предъявлено обвинение по 11 пунктам. И кровавые алмазы – это не самое серьезное обвинение, которое ему выставлено. Даже по кровавым алмазам будут проходить в том числе и некоторые члены Аль-Каиды. Дело в том, что в свое время через него Аль-Каида установила такой поток прибыли для себя, поставляя эти алмазы в Брюссель одному из дельцов и таким образом отмывая деньги и, опять-таки, получая бешеную прибыль. И двое из членов Аль-Каиды, которые участвовали в этой цепочке, то также арестованы. И я думаю, что их показания, если они все-таки выступят в качестве свидетелей, могут быть намного более интересны, чем показания Наоми с точки зрения юридической, конечно. Но с точки зрения общественного интереса, я боюсь, что, откровенно говоря, что даже теперь и весь суд над Чарльзом Тейлором запомнится только благодаря тому, что там появилась Наоми Кэмпбелл.
О появлении Наоми Кэмпбелл в Гаагском международном трибунале мы беседовали с моей коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. В Москве 17:45. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Мировой суд оштрафовал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову на 1500 рублей по обвинению в организации несанкционированной акции. Чириковой инкриминируют также непоминовение сотруднику милиции во время разгона палаточного лагеря экологов в Химкинском лесу 28 июля. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна. Он будет действовать с 15 августа до 1 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны,
Из-за сильной жары возросло до 50. Ранее сообщалось о 48 погибших, более 3500 людей остались без крова. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Как сообщают в комитете, дело возбуждено по статье «Халатность». В Киргизии сторонники оппозиционного политика Урмата Барактабасова покинули Бишкек и движутся по направлению к городу Нарын в пригороде столицы Киргизии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что сейчас стало легче участвовать в дискуссиях на сайте «Радио Свобода». Напомню, адрес сайта www.svobodanews.ru. Вам теперь не придется каждый раз вводить свои данные, если вы принимаете участие в обсуждении наших материалов. Достаточно зарегистрироваться на нашем сайте в правом верхнем углу на каждой странице. Можно ввести свои данные, что называется, раз и навсегда, и вы всегда сможете принять участие в наших дискуссиях, которые часто очень интересны и привлекают особое внимание наших слушателей и читателей. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Еще раз, наш сайт www.svobodanews.ru. Ну, а сейчас продолжение программы «Время свободы». Вновь к новостям культуры. Еще одна очень любопытная и важная, на мой взгляд, новость. В издательстве «Книга» вышла книга Татьяны Соловей «Новая Голландия и ее окружение». В этой книге впервые подробно представлена история одного из самых интересных петербургских островов, известного под названием Новая Голландия, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Новая Голландия – это первый российский военный порт. Это первый рукотворный остров в дельте Невы, возникший путем создания между Невой и Мойкой двух каналов – Крюкова и Адмиралтейского. Говорят, название острова придумал сам Петр I, но первоначально Голландией называли штабеля корабельного леса возле Адмиралтейства. Но потом, когда прорыли новые каналы, склады перенесли на образовавшийся остров. Вот он и стал Новой Голландией. Сейчас это одно из самых поэтичных и таинственных мест города, но долго ли оно будет таковым оставаться, неизвестно, поскольку инвесторы давно уже спят и видят, как бы преобразовать остров, и многие памятники острова за последние годы были безжалостно разрушены. По словам автора книги о Новой Голландии Татьяны Соловьевой, она занимается этим островом всю жизнь.
Книга состоит из двух частей – «Новая Голландия» и ее окружение. «Новая Голландия» жемчужинка, а вокруг все дома. Что мне удалось на основании архивов узнать, что это было любимое место отдыха Петра Великого. В то время Новая Голландия была полуостровом. Ну вот при Петре был прорыт Крюков канал, и там был построен его дом и вырыт пруд. На этом месте была заповедная роща, которую Петр очень любил, и после его смерти Екатерина I первым же указом подтвердила заповедность этой рощи. Но при Анне Иоанновне только Новая Голландия стала островом, потому что была глухая протока вот на месте Адмиралтейского канала, и нужно было место для хранения леса. И выбрали вот этот остров, чтобы не было воровства, лес в то время стоил очень дорого. Анна Иоанна бережет дворец Петра Великого. А вот только Екатерина II, решив строить каменные амбары, вот те амбары, которые стоят, вот тогда только был уничтожен Петровский дворец. И, что интересно, были прорыты два канала, один в Крюков канал, другой в Мойку, и тем самым остров состоит из двух островов на самом деле. Я в книге разделила всех архитекторов. Что они сделали? Андриан Захаров. Мне на его работах хочется остановиться. Ну, много ли у нас вот таких зданий малой архитектуры, малой формы? Ну, ничего не сохранилось, тем более с Петровского времени. Андриан Захаров проектирует для Адмиралтейства будки проходные. Они, конечно, были уничтожены у Адмиралтейства, а вот у Новой Голландии они сохранялись до самого последнего времени. В наши дни уже все было уничтожено там, в центре острова, а эта будка сохранялась. И вдруг уже вот спустя год после того, как все уничтожилось, грохот какой-то, подошла к окну, смотрю, и ее снимают, ее уничтожили.
О книге Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение» говорит искусствовед Борис Кириков.
Татьяна Алексеевна пишет не только пером и смотрит на город не только глазами, но и сердцем. «Новая Голландия» – это книга очень содержательна. Здесь много новой информации. Татьяна Алексеевна вообще серьезный исследователь, очень глубоко роет в архивах. Вот все думают, что все, что на территории Новой Голландии, это Вален де ла Мот на основе Чевакинского. Нет, там значительные части новых корпусов построил малоизвестный военный инженер Посыпкин. Здесь, в общем, впервые изложен сюжет о домике Петра Первого, о роще Петра Первого. Это, можно сказать, открытие из самой ранней истории Петербурга. Все учтено досконально. Например, в начале 20 века переосмысливалась ситуация, которая сложилась в связи с тем, что военное министерство имело большие территории в центре города. Перепрофилирование района Новой Голландии и Нового Адмиралтейства предполагало устройство там жилых кварталов, предполагалось снести безобразные склады, расчертить прямоугольные кварталы и застроить их обывательскими домами. Проблема перепрофилирования очень острая, но к ней, конечно, нужно относиться деликатно. Наверное, мы должны учитывать неудачные попытки, которые показывают, как делать нельзя.
Трудно не согласиться с искусствоведом Борисом Кириковым, а также с тем, что если бы дельные советы во всех хороших книжках учитывались, мы жили бы совершенно в другом мире.
О книге «Новая Голландия и ее окружение» рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Один из самых громких судебных процессов, посвященных вопросу конституционности однополых браков, завершился в среду в Сан-Франциско вердиктом о незаконности отказа в регистрации браков однополым парам. Это решение федерального судьи Во Уолкера решает силы поправку к Конституции штата, принятую 2 года назад в результате референдума, которая определяет брак как исключительно союз мужчины и женщины. Конституционность этой поправки оспорили в суде несколько однополых пар. За 13 дней слушаний на процессе выступили 18 экспертов, разобравшие самые разные аргументы за и против нетрадиционных браков. От религиозных взглядов на гомосексуализм и развитие детей в семьях с родителями одного пола до исторических истоков понятия «брак». Истцов представляли знаменитейшие адвокаты, некогда представлявшие Джорджа Буша и Альберта Гора во время пересчета голосов во Флориде. Судья посчитал, что поправка была принята в нарушении прав граждан, противоречит принципу равенства всех жителей штата перед законом. Самый мощный символический удар по реформе системы медицинского страхования нанесли жители Миссури. В среду 71% голосовавших высказался за отмену на территории штата ключевого положения реформы – обязательной покупки медицинской страховки каждым американцам. Миссури и еще около десятка штатов настаивают на том, что федеральная власть не имеет права навязывать их населению медицинскую страховку, если люди не хотят ее покупать. Сторонники закона соглашаются, что он вряд ли устоит испытание судом, но многие считают, что референдум стал важнейшим политическим событием, свидетельством недовольства электората важнейшими инициативами Белого дома. Республиканцы очень надеются, что это недовольство может привести их к большинству в Конгрессе на осенних выборах. Оптимисты из числа республиканцев даже рассчитывают на то, что им удастся отозвать эту реформу и некоторые другие непопулярные законы Конгресса, в котором подавляющее большинство принадлежит демократам. Произошла ли в Мексиканском заливе экологическая катастрофа? В течение последних почти 3 месяцев в этом, казалось, были уверены все главные действующие лица драмы и сторонние наблюдатели. Но в среду эксперты Федерального агентства по контролю за окружающей средой обнародовали результаты своего исследования, из которого следует, что в водной массе Мексиканского залива осталась только четверть нефти, вылившейся из подводной скважины. То есть экологическая ситуация очень далека от бедствия. Что же произошло в заливе в действительности? Слово Владимиру Морозову.
В отчете говорится, что 17% нефти удалось откачать на суда, 5% было сожжено, 3% собраны с поверхности воды. Четвертую часть нефти, так сказать, расщепила сама матушка природа, благо вода в заливе теплая. Остальное растворено распыленными в воде специальными химическими веществами и просто испарилось. Авторы отчета признают, что кое-где на берегу Мексиканского залива и в воде осталось некоторое количество нефти, но она быстро растворяется. Однако далеко не все местное население верит в благую весть о чудесном исцелении залива. Говорит Билли Нангессер, администратор прибрежного района штата Луизиана.
This oil I'm holding was in Barataria Bay. I was out there sucking the oil out of the marsh.
Нефть, которую я держу вот в этой склянке, я набрал сегодня из болота на берегу залива. Никто не может мне объяснить, почему каждый день нефть появляется в каком-нибудь новом месте.
We have to keep proving ourselves, but every day oil is appearing somewhere.
Океанограф Саманта Джой предупреждает, что большое количество нефти может находиться на морском дне и десятилетиями влиять на водную и прибрежную среду. Тем не менее, опираясь на мнение других ученых, федеральные власти открыли для промышленного рыболовства уже 67% вод залива. Но станут ли американцы покупать морепродукты Мексиканского залива и кормить ими семью?
I absolutely would, because there's been a tremendous amount of testing done by state agencies and the FDA and others.
Я, конечно, стану, потому что правительственные и независимые организации провели множество тестов, и власти никогда бы не открыли залив для промышленного рыболовства, если бы рыбу нельзя было есть.
And they're not going to open these waters to either sport fishing or commercial fishing if it's not safe to eat the fish.
Так на пресс-конференции ответил на этот вопрос Даг Саттлс, представитель нефтяной компании BP, которая и пробурила злосчастную скважину.
Но на более серьезный вопрос о том, привел ли разлив нефти в Мексиканском заливе к экологической катастрофе или ее удалось избежать, ответа пока все-таки нет. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – вновь ситуация в Мексиканском заливе. Специалисты пока не могут точно оценить ущерб, нанесенный экологии залива в результате разлива нефти из скважины, принадлежавшей компании BP. Мы подробно проанализируем ситуацию с нашими экспертами, послушаем заявления официальных представителей компании и американских властей в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евгения Чирикова обвиняет милицию в лжесвидетельстве.
Комментарии эксперта.
Музыковед Артемий Троицкий об аресте рэпера Noize MC.
В блогах Свободы.
Яков Кротов, бойтесь конца любви.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».